по менталитету, да, это азиатская страна, а есть там часть европейской части, есть небольшая часть, которые хотят менталитет европейский, но большая часть населения, хотя они раса европейцы, менталитет у них азиатский.
Уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана оживил споры о том, какой будет передача власти в России от Владимира Путина к его будущему преемнику. Споры опять ведутся и вокруг того, каких черт в современном российском государстве больше – азиатских или европейских, и какой путь оно выберет для дальнейшего цивилизационного развития. В эфире подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона Андрей Шароградский. Россия управляется с помощью государственной системы, заложенной еще во времена Золотой Орды. Государственная Дума, штампующая законы по указанию президента, почти полный аналог золотоордынского курултая, для которого воля хана всегда была окончательна и неоспорима. Так считает Харамаос Тюндешев, доцент Института истории и права Хакасского государственного университета, кандидат юридических наук, автор книги «Великий хан Батый», основатель российской государственности. Россия возникла на совершенно новой московской почве, которая была органической частью золотоордынской государственности. Она выросла из соперничества Московии с ханствами, входившими ранее в Золотую Орду, за наследие распадающегося великого государства, пишет Харамаос Тюндешев о хане Батый. В течение длительного времени Золотая Орда являлась для русской аристократии и князей важнейшим источником легитимности и престижности их власти. Тесные связи с ханским двором, где господствовали иные, отличные от древнерусских порядки, построенные на отношениях жесткого, часто слепого подчинения, не могли не отразиться на сознании и поведении русской политической элиты, которая постепенно впитывала имперский дух ордынской государственности. Харамаос Тюндешев ответил на мои вопросы. Итак, давайте начнем, с вашего позволения, с вашей книги. Она называется «Великий хан Батый. Основатель российской государственности». Означает ли это, что никакого монголо-татарского ига не было, о котором вот так много говорится, а именно Золотая Орда, начиная с XIII века, сформировала российскую государственность и, более того, привила ей имперский дух? И если да, то на каких основных тезисах вы основываете этот свой вывод?
Ну, в общем-то, вы правильно сказали, это действительно основателем российской государственности является хан Батый. Вся система построена. Русь, она была частью Золотой Орды. И, в общем-то, ну, как сейчас современный субъект федерации Золотой Орде. Вот. А потом здесь что получилось? После поражения Тахтамыша от Тимура, он нанес существенный урон Золотой Орде. И центр постепенно переместился вот на Русь. Калита большую роль сыграл. Он предложил ханам, чтобы сам собирал налоги, сам приносил вот это, пополнил казну Москвы. А потом еще большую роль сыграл в легитимизации, что Русь является правопреемником Золотой Орды. Иван Грозный, он, чтобы быть правопреемником Золотой Орды, взял вместо себя поставил Семена Бекбулатова, а сам ушел просто простым князем московским и подчинялся там около года ему. В общем-то, это легитимизовать свою, ну, легитимизовать власть играл, но некоторые его там историки говорят, это он чудил там, но это не чудачество было, это реальная легитимизация власти, вот, Руси, Золотой Орды. Вот так.
Как вы для себя в целом определяете Россию? Как страну европейскую, азиатскую, евроазиатскую? Или вот какую-то особую, а потому изолированную, как об этом написал недавно Владислав Сурков?
Это интересный вопрос. Но вообще, по менталитету, да, это азиатская страна. А есть там часть европейской части, есть небольшая часть, которые хотят менталитет европейский, но большая часть населения, хотя они раса европейцы, менталитет у них азиатский. Это связано с этикой силы привычки, ну, связано с предками, авторитетно-политических лидеров. Другими словами, вот очень трудное дело учиться жить свободными. Там, когда отменили крепостное право в 1861 году, да, И большинство, большая часть-то были крепостные. Они не знали, куда деваться, говорили, как мы будем вести от батюшка. И вот это потом тоталитарный режим, фактически рабство. И, конечно, менталитет вот остался таким. Азиатской большей части населения. Это показывает и выборы, и, ну, и вот президентские выборы показали. Здесь нет, я думаю, не должно быть фальсификации. Это вот такой менталитет. Менталитет его сразу не удалишь. И поэтому большая часть, я думаю, русских, да, и всех, кто живет в России, Россия менталитет азиатский.
Так или иначе, и кочевники, захватывавшие гигантские пространства, тоже подвергались культурному и политическому влиянию. Вот в Китае веками правили маньчжурские династии, императоры считаются китайскими. В частности, и вы об этом пишете, уделяете этому большое внимание. Огромную роль сыграла идеология конфуцианства. В чем проявилось это влияние и проявляются ли конфуцианские принципы управления в российской политической культуре сейчас?
Могли два пути быть. Видите, когда Чингисхан захватил, он прогрессивный. У меня еще есть другая книга, которая говорит о том, что Чингисхан носитель рассказ капиталистических отношений. Так вот, Чингисхан, когда завоевал евразийское пространство, все вот сейчас теоретики евроцентризма говорят, что Великая Хартия, она действительно великая, действительно источником конституционализма. Но никто не умеет наши. Вот что интересно. Мы правопреемники России, что у нас на 9 лет раньше была принята такой конституционный акт Великой Хартии Вольности. По глубиннейшего тела он намного превосходит Великую Хартию Вольности, где Чингисхан говорит, что и глава государства должен жить по великой Исе, и выборность главы государства. Это было передовое для того времени, в общем-то. Но потом, отвечу на ваш вопрос, там, когда умер Чингисхан, пришел к власти Удыгей. И он сначала также хотел, потому что и в Китае были легисты, кто хотел построить общество на законе, на праве. Но потом конфуцианство доминировало. Так вот, Удыгей хотел северную часть китайцев вырезать полностью, освободить для скотоводства. Но китайцы так сделали, что его перетянули на свою сторону. Вот эта идея конфуцианства, то есть семья как ячейка общества, глава государства, вот эта вертикаль, она с Удыгеем вошла в кровь россиян и все на тюрко-монгольской конфедерации. Это во многом прослеживается в бытовом и в армии, например, это дедовщина. Везде вертикаль власти, она везде прослеживается. Это, ну, как китайцы управляли, неверие в закон. Еще у них там в 7 веке Канше, вот в общем-то. У нас оно сейчас есть, басманное правосудие, закон, что дышло. Иногда указ президента выше бывает, чем конституция, в частности, о создании федеральных округов. Это как раз все идет из глубины монголо-тюркской, тюрско-монгольской государственности. Вот откуда идет конфуцианство, именно с Удыгея. Потом вот эта система управления, она распространилась на всю Россию, на всю территорию, где вот господство, ну, на всю государственность, вот конфедерацию, тюрко-монгольскую конфедерацию.
И в вашей книге вы называете современную Российскую Думу похожей на Курултай. А в чем это проявляется? Это вот то, о чем вы только что говорили?
В Западной Европе, вот мне что импонирует, четкое разделение властей. У нас это суперпрезидентская республика, где институт президентства выше других ветвей власти. И Государственная Дума, не как в Западной Европе, нету сдержек и противовесов. Я в этом плане вижу. Многие вещи возьми, и она голосует, как сказал президент, или любая законодательная инициатива президента. Все, в общем-то, поддерживается Государственной Думой. Это моя точка зрения. Все-таки должно быть разделение. Я хоть азиат и горжусь этим, но мне больше нравится, когда есть сдержки, противовесы, больше тяготею к западной модели.
Ну и исходя из вышесказанного, получается, что современный российский президент – это современный хан.
Наверное, это так, потому что он обладает большими полномочиями, и многим импонируют его подходы,
наверняка многие с вами спорят, но так или иначе Россия очень многими называется как европейская страна. Как вы считаете, вот этот менталитет, который мы сейчас с вами обсуждали, он может как-то измениться в обозримом будущем?
Конечно, все меняется и должно быть. Я думаю, что да, потому что не только я, значительная часть тяготеет европейским ценностям, пока ничего лучшего не придумано, не продумано. Когда в период перестройки чуть-чуть охаяли демократию, но лучше демократии ничего нет. Такое вот с разделением властей, чтобы гражданское общество было, чтобы оно контролировало власть, оказывало влияние на власть, чтобы действительно были оппозиционеры, чтобы такого жесткого подхода не было, чтобы дела не возбуждались. И захотел, есть в Конституции статья, говорящая о том, что может любой стать, достигший 30-летнего возраста, президентом, статья 81-я, то да, даже натурализованный, 5 лет. Конечно, я понимаю, что у нас вот частей такой менталитет азиатский, то надо между собой им конкуренцию организовать. Например, Владимир Владимирович Путин, там, Шойгу, да, который пользуется авторитетом, а то мы знаем, например, что Геннадий Андреевич Зюганов, там, Владимир Вольфович 5% там 6 наберет от тела. И, например, коммунисты могут там 18 набрать. Ну вот хорошо, там в прошлом Прохоров так показал. Да и сейчас Собчак вышла на 4-м месте. Мне приятно, что она могла свой взгляд сказать на многие вещи. И что она женщина, выдвинулась, как бы ее там не рисовали. Это мне очень импонировало. Это вот она олицетворение той части с европейским менталитетом. Проголосовали мы за нее как часть. Ну, я, это мой такой взгляд. Конечно, вокруг нашего президента Владимира Ильича есть окружение, у которых есть имперские амбиции, реваншизм и так далее. Это, конечно, все пройдет. Многие институты, многие традиции, обычаи, политическая культура войдут и станут частью нашей культуры. Мне очень приятно, когда на Западе есть даже президент, который выдвигается на второй срок, он оппонентом, да, может в эфире подискутировать о экономике, о политике. То есть вот это мне на Западе очень нравится. У нас пока как будто вот кандидат у власти уже знает, что он победит. Это мне очень нравится.
Я беседовал с доцентом Института истории и права Хакасского государственного университета, автором книги «Великий хан Батый. Основатель российского государства» Хромоусом Тюндешевым. Это был подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.